Приятно быть тогда, когда каждый из нас действительно открывает свое сердце для того, чтобы впустить ту радость и тот мир, который Господь дает для каждого из нас. И сегодня особенный день для людей, потому что мы вспоминаем о приходе Иисуса Христа в этот мир, хотя нельзя сказать, что мы в другие дни об этом не говорим. Мы знаем о том, что Господь пришел в этот мир, мы знаем, что Он сделал для нас, но тем не менее это очень важно, когда мы все-таки как-то особенно подчеркиваем, говорим, еще раз себе напоминаем о значимости этого величайшего события в истории Земли, когда Бог пришел на эту землю, воплотившись, став человеком, став таким, как мы, для того, чтобы дать нам избавление и дать нам спасение. Праздник Рождества празднуют практически все сейчас. И даже те, которые вроде как атеисты, все равно празднуют. И те, которые, может быть, никогда в церкви не бывали, тоже празднуют. Вот. И для многих это в какой-то мере праздник, который чем-то похож на Новый год, только чуть раньше, либо чуть позже отмечается. Подарки друг другу, веселье, вот, хороший повод встретиться с друзьями, с родственниками, обменяться какими-то поздравлениями с подарками, весело провести время, и поэтому даже поздравление звучит «Веселого Рождества» практически на всех языках, в общем-то, оно примерно одинаково звучит, «Веселого Рождества», «Хорошего», то есть основная идея – весело провести время. Но мы с вами, как люди, которые действительно имеют личное отношение с Господом, понимаем, что основная цель не столько для себя весело провести время, сколько воздать славу тому, кто пришел на эту землю, который оставил славу небес для того, чтобы мы сегодня были людьми спасенными, имеющими жизнь вечную. Но тем не менее, само то, что мы празднуем Рождество, то, что об этом говорят, то, что Беларусь вообще уникальная ситуация. Я вчера ради интереса посмотрел, еще 4 страны есть в мире, которые празднуют дважды Рождество, кроме Беларуси. Вот, и 25-го, и 7-го числа. Вот, то есть двойной даже повод еще раз напомнить людям об этом событии. И знаете, есть такая фраза иногда, которую в последнее время часто пользуется, время бросает нам вызов, да, какие-то изменения бросают нам вызов, то, другое, вот, и можно сказать то же самое о Рождестве, то, что празднуется это событие, оно тоже бросает нам определенный вызов. Хотя слова звучат достаточно пафосно и для многих людей непонятно, если честно, когда мы говорим «бросает вызов», что это означает, кому что бросает, в чем этот вызов заключается. Могу сказать простыми словами, по-другому перефразировав. Узнав о рождении Иисуса Христа, об этом событии, о том, что Господь пришел в этот мир, вопрос, как мы к этому отнесемся? Что на самом деле для нас означает приход Иисуса Христа в этот мир? Когда мы узнали об этом, как мы отнеслись к этому? И вот бросить вызов, то есть наша реакция. Что мы сделали с этим? Как мы отреагировали и как наша жизнь, соответственно, изменилась в ответ на то, что мы узнали, что Господь пришел в этот мир? Что Он отдал свою жизнь за нас, что Он принес свое учение, что Он говорил о том, что нужно сделать, чтобы иметь жизнь вечную, чтобы иметь прощение грехов и так далее. Вот это вопрос, который стоит перед нами сегодня, на который, я думаю, что многие или большинство, или все мы сделали определенные уже какой-то выводы, решения в нашей жизни, скажем так, ответили на этот вызов, который был нам брошен или который был нам сказан. Но тем не менее, еще раз задуматься все-таки для того, чтобы проанализировать для себя лично, наши отношения внутри себя. Знаете, очень много зависит от того, не столько, что мы делаем, сколько мы думаем внутри. Потому что, к сожалению, скажем так, то, что свойственно детям, потом не становится свойственным для взрослых. Дети более непосредственные. И часто то, что они думают, то, что они делают, одинаково. А взрослые становятся более продуманными, и они думают одно, говорят другое, а делают третье иногда. А вот. И это очень плохо, потому что тогда это все расходится между собой, но все начинается с того, о чем мы думаем. Об этом еще Христос говорил. Из сердца, из мысли человека исходит уже потом то, что становится действиями. И вот вопрос, что в нашем сознании, в нашем разуме для нас лично, не потому, что так нужно отвечать, а потому, что мы сами для себя так решили, означает Рождество. С чем мы ассоциируем этот праздник? С кем? Для чего мы это делаем? И что для нас на самом деле это означает? Как мы лично отреагировали на подобное? Рождество и мы. Это событие, которое прошло больше, чем 2000 лет назад, но по-прежнему заставляет человека все-таки определить свою позицию по отношению к Богу. Для кого-то Рождество остается просто народным праздником, традиции нашего времени, когда люди собираются вместе, поздравляют, украшают, соответственно, свои дома, здания для того, чтобы отметить это особенное событие. И для многих Бог остается просто каким-то высшим духом, который где-то там на небесах за всем смотрит и как время от времени вмешивается в человечество. Но с другой стороны, для кого-то Рождество – это не просто праздник, это величайшее событие в истории, когда в мир пришел Бог, приняв плоть человека, став человеком. И тогда для него это не просто где-то там Бог, а это тот, который всегда вместе, который рядом, с которым человек хочет иметь отношения, от которого зависит вся его жизнь, и который желает делать в своей жизни то, чтобы исполнять его волю. Есть история, которая записана в Библии, записана только в Евангелии от Матфея, которая достаточно интересно рассказывать нам тоже о событиях Рождества и делает особый упор. Только именно в Матфея это упоминается, событие, которое показывает значимость Рождества или что произошло не только по отношению к израильскому народу, которые ожидали прихода Мессии, которые имели пророчество, но и для других людей. Не знаю, насколько это правда или нет, но в истории церкви есть такое упоминание, что первоначально Евангелие от Матфея было написано на еврейском языке, и только впоследствии оно было сделано на греческом, на котором, в общем-то, был весь Новый Завет написан. Не знаю, так это или не так, но если это так было, то оно показывает очень интересный момент, что сделал Господь или как Бог меняет жизнь людей. Я думаю, вы помните, что Матфей был сборщиком налогов или податей, ну, другими словами говоря, налоговым инспектором. И хотя это работа, которую, в общем-то, надо выполнять, потому что налоги все-таки нужны, вот, но не думаю, что людям нравится что-то отдавать. Получать всегда хорошо, отдавать всегда плохо. Поэтому всех тех людей, которые занимаются сбором налогов и так далее, никто не любит особо. Вот. В случае с Матфеем было даже еще хуже, потому что он собирал, в общем-то, для оккупационного правительства Римской империи эти налоги, и поэтому их даже хуже язычников многие считали. Почему и возмущались, когда Христос шел к подобным людям. Как он мог пойти к этому человеку, который таким занимается и так далее? Но не подумали о том, насколько встреча с Господом меняет жизнь этих людей. И если его до этого, того же Матфея, упрекали в отсутствии чувства патриотизма и так далее, то как раз-то он оказался большим патриотом, чем все остальные, в первую очередь написав на своем родном языке повествование о том, что делал Иисус Христос, находясь на этой земле. Но он не стал националистом. Он подчеркнул еще раз, что Христос пришел не только для евреев, пришел для других людей, пришел для всего мира. И многие люди ответили на это событие. Вот та история, которую я хочу вместе с вами прочитать, история, которая касается людей, которые пришли чуть позже, чем непосредственно само событие Рождества, какое-то время спустя, показывая, что значение этого события не имеет срока давности, оно является важным и необходимым. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды. И послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними. Как, наконец, пришли и остановились над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Та история, которую мы знаем, которую, в общем-то, многие представляют, и обычно на многих рождественских открытках иногда рисуют волхвов, которые едут на верблюдах, и звезда, которая их ведет. Вот. Но эта история оставлена не просто ради того, чтобы мы с вами могли вспомнить об этих исторических событиях, но и для того, чтобы показать нам определенный пример отношения этих людей к тому, как они отнеслись вот к этой вести о приходе в этот мир царя. Об этом сверхъестественном событии, которое они увидели, ту звезду, которая воссияла, которая означала приход Христа в этот мир. Может быть, слово «волхвы» не всегда ассоциируется с чем-то хорошим, и в Новом Завете мы вспоминаем, или, по крайней мере, есть упоминание о некоторых волхвах, которые занимались оккультизмом, вот. Но само это слово, в общем-то, достаточно широкого значения, и его еще можно по-другому перевести как «мудрецы», как ученые, как люди, которые пытаются постичь Вселенную, которые пытаются познать и так далее. И вы знаете, по-разному люди относятся к тем знаниям, которые приобретают. Мы понимаем, что Бог сотворил этот мир. И то, каким образом Он устроил настолько мудро, что даже через творение, апостол Павел подчеркивает, мы можем видеть могущество Божье, Его силу божественную. И таким образом даже это свидетельствует человеку о Боге. И люди по-разному к этому относятся. Кто-то пытается что-то свое протолкнуть, какие-то идеи и так далее, которые не имеют обоснования, но так людям нравится, потому что они снимают с них всякую ответственность. Потому что если ты признаешь, что Бог есть, соответственно, ты должен правильно к Нему относиться. И поэтому многие пытаются это опровергнуть ради того, чтобы делать, что они хотят, не чувствуя какой-то ответственности. С другой стороны, поняв это, все-таки что человек делает? И здесь очень важный момент того, как человек относится к той вести, которую он получает. Одна из проблем, поняв Бога или познав, люди начинают каким-то образом поклоняться Ему, служить Ему и так далее. И здесь очень важно не повторить той ошибки, которая свойственна многим людям. Они начинают служить Богу так, как им хочется, так, как они считают нужным, так, как они считают правильным. И таким образом получается, что в итоге они относятся к Богу не так, как Бог желает, чтобы это было, а так, как им удобнее. Но Писание говорит о том, что если все-таки Он Бог, где к Нему почтение, и если почтение к Нему, то, соответственно, насколько мы исполняем то, как именно Бог хочет, чтобы мы служили Ему. Поклоняемся именно так, чтобы Богу нравилось, как мы поклоняемся, а не нам нравилось, как мы поклоняемся. И вот эти мудрецы, которые увидели звезду, они возложили на себя в определенной мере ответственность. Как мы отнесемся к этому? Что мы сделаем с этим знанием, которое мы получили? Как мы отнесемся к этому сверхъестественному чуду, которое произошло? И вот здесь очень важно, что знамение не стало самоцелью. Увидели мы звезду, ура, чудо какое, и все на этом. Одна из проблем многих людей сегодня – люди ищут чудеса и знамения. И сатана, пользуясь этим, в общем-то, людям это и предлагает. И чудеса, и знамения всего хватает. А вот, но вопрос, к чему они приводят? Чудеса ради чудес ничего не имеют важного для жизни человека. Данное чудо, оно вело ко Христу. Но основным был Христос, а не сама звезда. И поэтому они поступили правильно. Увидев это, они не успокоились. Мы увидели знамения от Господа. Какие мы счастливые. Они поняли, что это налагает ответственность. Ты увидел чудо от Господа. Поклонись Богу. Воздай Ему славу. Имей с Ним отношения. И поэтому они сделали правильный шаг, они пошли для того, чтобы поклониться Богу. Невозможно поклоняться Богу, если ты Его не знаешь, иначе поклонение будет неизвестно каким. И поэтому очень важно было именно найти Его. Это то, что касается сегодня многих людей, как тот выбор, вызов, который перед ними стоит. Вы узнали о приходе Иисуса Христа в этот мир? Вы узнали об этом событии? Как вы к этому отнесетесь? Что это означает для вас? С другой стороны, смотрите, они не остановились на полпути. Да, они пошли туда. Они пришли на территорию Израиля. Они пришли даже в Иерусалим. Они понимали, что пришел великий царь. Они пришли в царский чертог. И, казалось бы, тоже уже все на месте. Уже там, на святой земле. Уже там, в царском чертоге. Уже там, в Иерусалиме. Ну все, оставили дары свои. Все, царь придет, воссядет. Вот мы сделали все, что нужно. Но и не это еще было самым главным. Для многих людей это вторая остановка, которая во многом определяет неправильное отношение к Богу. Мы уже знаем о Боге, мы уже в церкви, мы даже, может быть, приняли крещение, мы где-то уже посещаем периодически богослужения, даже пожертвования даем или еще что-то. Но не это определяет истинную суть отношений с Богом. Это важно, необходимо, но если нет личных отношений с Богом, это просто внешняя форма. И это было бы точно так же, если бы они остановились только в Иерусалиме, но увидели, посмотрели достопримечательности и ушли. Многие люди на Рождество, на Пасху в частности, в том числе, приходят в церкви, но приходят не для того, чтобы по-настоящему поклониться Христу, просто как бы отдать долг, просто увидеть, что происходит, и потом уйти и по-прежнему жить так, как они жили дальше. Мы можем видеть, что и дальше волхвы или эти мудрецы продолжили свой путь, они все-таки не успокоились до тех пор, покуда не нашли Иисуса Христа и пока не поклонились Ему. Это является важной целью. Все это внешнее, оно ведет ко Христу, но не заменяет Христа ни в коем случае. И придя перед Ним, представ, они открыли свои сокровищницы и принесли дары. Знаете, те дары, которые приносят, они обычно определяют человека. Если мы кого-то уважаем, когда мы ему что-то дарим, например, на день рождения, мы дарим то, что нужно для человека, то, что определяет его суть, то, что нравится человеку, что является, может быть, его увлечением или что-то еще. И, вы знаете, подарки соответствуют должности в какой-то мере. А вот, и поэтому в данном случае дары определяли то, кем они для себя считали Христа. Как они поняли, кто он такой, и как они правильно отнеслись к этому. Они принесли золото, ладан и смирну. Золото являлось отображением того, что они во Христе видят царя. Золото – это царский подарок, драгоценный металл, имеющий огромную стоимость. И золото определяло отношение. Если кому-то дарилось золото, это означало высшее уважение, которое проявляет к этому человеку. Это означает, что они признают его главным в какой-то мере над собою, перед которым они пока и проявляют свое почтение. Подать царю платили тоже золотом те народы, которые покорял этот царь или что-то еще. И в данном случае эти мудрецы, которые имели знания, которые имели, возможно, какое-то имя среди других людей, к которым мудрости прислушивались, придя, поклонившись Христу, признав Его царем над собою, таким образом они показали верховенство божественной мудрости над мудростью человеческой. То, что человеческая мудрость лишь отчасти открывает то, что может человек знать о Боге, но полноту мы можем познать только тогда, когда мы имеем личное отношение со Христом. И поэтому это был очень важный дар, который они принесли, подчеркнув то, что Он есть царь, который является царем царей. И в Откровении мы читаем в 21 главе, что будет время, да, и народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою, говоря о том поклонении, которое будет воздано Иисусу Христу. И поэтому вопрос, является ли Христос для нас царем царей в нашей жизни. И если Он наш царь, то это не просто, что царь, значит, исполняем ли мы Его волю? Поступаем ли мы так, чтобы заслужить похвалу от этого царя? Действительно ли видно, что Он царствует в нашей жизни? Второе, что они принесли, это ладан. Ладан – пахучая смола, которая выделяется на деревьях, вот, которую аккуратно снимают, высушивают, скатывают такие зернышки или шарики, их использовали обычно для воскурения, для того, чтобы таким образом как бы был аромат, который многими различными свойствами обладал. Я думаю, что сегодня как бы не эта основная идея рассказать о всех качествах ладана, но она это символизировала священство. Ладан обычно давали священникам. В Ветхом Завете мы читаем о том, что Бог сказал, что когда вы приходите, предстоите перед Богом, то вот этот ладан или фимям, который воскуряется, это благоухание, приятное Господу, которое символизирует те молитвы, которые возносятся к Богу. Ладан не заменял молитвы людей, но ладан напоминал людям, точно так же, как вы, слыша запах этого ладана, чувствуете его, и вам приятен этот запах, вы должны точно так же, обращаясь к Господу в молитвах, молиться, чтобы ему было это приятно. И поэтому он не заменял молитву человека, но напоминал или еще раз указывал, молитесь правильно, молитесь так, чтобы Богу было приятно. И мы можем видеть, что принеся этот дар Иисусу Христу, они признали его как своего священника, того, который руководит ими, того, который ведет их к Богу, того, который ходатайствует за них, тот, который является вечным священником, о чем написано, что он есть первосвященник великий, пришедший с небес, Иисус, Сын Божий. И поэтому будем твердо держаться исповедания нашего, потому что тот первосвященник, который помогает нам во всем, который познал все. И поэтому второй вопрос для каждого из нас, действительно ли Господь наш первосвященник, тот, за кем мы идем, тот, через которого мы имеем возможность иметь общение с великим Богом, тот, в чьей церкви мы находимся, под чьим руководством мы находимся. И если это так, то действительно ли мы, опять же, еще второй вопрос, похожий чем-то на первый, исполняем Его волю, насколько мы трудимся в церкви, насколько мы созидаем эту церковь, которую Он создал. И последнее, что было принесено как дар, это смирна. Смирна, благовонный бальзам, мазь, которую в разных целях использовали, но в основном как бы более она известна была тем, что когда знатный или уважаемый человек умирал, обычно его тело умащивали вот подобным составом. И это был дар как человеку, который пришел для того, чтобы умереть, или которому должно умереть. Это еще один очень важный момент, который показывал то, что они правильно поняли цель и миссию Иисуса Христа. Он пришел для того, чтобы отдать свою жизнь, для того, чтобы отдать жизнь за других людей. Не знаю, откуда они знали всю эту полноту. Вполне возможно, где-то они читали, может быть, пророчество, которое Бог давал через Даниила, который как раз таки там в Вавилоне находился, который был, в общем-то, министром при четырех царях, причем разных династий, но тем не менее оставил вот это слово, которое они могли знать и которое повлияло на них в том числе. Они не просто так отнеслись, ну, подумаешь, какая-то информация. Они пришли к тому, который пришел для того, чтобы умереть и отдать свою жизнь за других. Это было очень важно, насколько они правильно это поняли. Поклонились Христу. И заметьте, если до этого они увидели звезду, руководствуясь человеческой мудростью, то когда они уходили уже от Христа, они не человеческой мудростью руководствовались, они получили откровение о том, что они должны идти. Получили откровение от Господа. И таким образом это показывает, что встреча со Христом изменила их жизнь и высшим сделала Божье Слово в их жизни. Откровение от Господа, чем просто человеческие мудрости, человеческие рассуждения. Поэтому сегодня еще раз давайте мы задумаемся, говоря об этом величайшем событии. Кто для нас Господь? Действительно ли Он царь нашей жизни? Если Он царь нашей жизни, исполняем ли мы Его волю? И с другой стороны, какие мы дары Ему приносим? Насколько мы Ему служим? Насколько это Ему приятно? Давайте еще раз помолимся, воздадим славу Богу и попросим о том, чтобы Бог дал нам мудрости правильно исполнять Его волю, чтобы мы действительно принесли Ему плоды в нашей жизни.